Категория 12+.
В эфире «Литературное чтение». У микрофона Ростислав Семеня. Здравствуйте. 28 июня 1952 года в журнале «Colors» впервые опубликован научно-фантастический рассказ американского писателя Рэя Брэдбери «И грянул гром». Согласно информации журнала «Locus», это произведение занимает первое место по количеству переизданий среди всех научно-фантастических рассказов. Рассказ «И грянул гром» часто цитируется в работах по теории хаоса, поскольку иллюстрирует так называемый «эффект бабочки». Речь о термине в естественных науках, который обозначает свойства некоторых хаотичных систем. Незначительное влияние на систему может иметь большие и непредсказуемые последствия где-нибудь в другом месте и в другое время.
Радио «Крым. Точка» представляет. Рэй Брэдбери. «И грянул гром». Читает Ростислав Семеня.
Объявление на стене расплылось, словно его затянуло пленкой скользящей теплой воды. Экельс почувствовал, как веки, смыкаясь, на долю секунды прикрыли зрачки, но и в мгновенном мраке горели буквы. «АО «Сафари во времени». Организуем сафари в любой год прошлого. Вы выбираете добычу, мы доставляем вас на место. Вы убиваете ее». В глотке Экельса скопилась теплая слизь. Он судорожно глотнул. Мускулы вокруг рта растянули губы в улыбку, когда он медленно поднял руку, в которой покачивался чек на 10 тысяч долларов, предназначенный для человека за конторкой. «Вы гарантируете, что я вернусь из сафари живым?» «Мы ничего не гарантируем», — ответил служащий. «Кроме динозавров». Он повернулся. «Вот мистер Трэвис, он будет вашим проводником в прошлое. Он скажет вам, где и когда стрелять. Если скажет не стрелять, значит не стрелять. Не выполните его распоряжение, по возвращении заплатите штраф. И еще 10 тысяч. Кроме того, ждите неприятности от правительства». В дальнем конце огромного помещения конторы Экельс видел нечто причудливое и неопределенное, извивающееся и гудящее, переплетение проводов и стальных кожухов, переливающийся яркий ореол, то оранжевый, то серебристый, то голубой. Гул был такой, словно само время горело на могучем костре, словно все годы, все даты летописей, все дни свалили в одну кучу и подожгли. Одно прикосновение руки, и тотчас это горение послушно даст задний ход. Экель вспомнил каждое слово объявления. «Из пепла и праха, из пыли и золы восстанут, будто золотистые саламандры, старые годы, зеленые годы. Розы усладят воздух, седые волосы станут черными, исчезнут морщины и складки. Все и вся повернет вспять и станет семенем, от смерти ринется к своему истоку. Солнце будут всходить на западе и погружаться в зарево востока. Луны будут убывать с другого конца. Все и вся уподобится цыпленку, прячущемуся в яйцо, кроликом, ныряющим в шляпу фокусника. Все и вся познает новую смерть, смерть семени, зеленую смерть, возвращение в пору, предшествующую зачатию. Это будет сделано одним лишь движением руки». «Черт возьми», — выдохнул Экельс. На его худом лице мелькали блики света от машины. «Настоящая машина времени!» Он покачал головой. «Подумать только! Закончись выборы вчера иначе, Я сегодня, быть может, пришел бы сюда спасаться бегством. Слава богу, что победил Кейт. В Соединенных Штатах будет хороший президент.
Вот именно, отозвался человек за конторкой. Нам повезло. Если бы выбрали Дойчера, не миновать нам жесточайшей диктатуры. Этот тип против всего на свете, против мира, против веры, против человечности, против разума. Люди звонили нам и справлялись, шутя, конечно. А впрочем, дескать, если Дойчер будет президентом, нельзя ли перебраться в 1492 год?
Да только не наше это дело побеги устраивать. Мы организуем сафари. Так или иначе, Кейт президент, и у вас теперь одна забота.
«Убить моего динозавра», — закончил фразу Экельс.
«Тиранозаврус рекс, громогласный ящер, отвратительнейшее чудовище в истории планеты. Подпишите вот это. Что бы с вами ни произошло, мы не отвечаем. У этих динозавров зверский аппетит».
Экельс вспыхнул от возмущения. «Вы пытаетесь испугать меня?»
«По чести говоря, да. Мы вовсе не желаем отправлять в прошлое таких, что при первом же выстреле ударяются в панику. В этом году погибло 6 руководителей и дюжина охотников. Мы предоставляем вам случай испытать самое чертовское приключение, о каком только может мечтать настоящий охотник. Путешествие на 60 миллионов лет назад и величайшая добыча всех времен. Вот ваш чек. Порвите его».
Мистер Экельс долго смотрел на чек. Пальцы его дрожали.
«Ну, ни пуха, ни пера», — сказал человек за конторкой. «Мистер Трэвис, займитесь клиентом».
Неся ружье в руках, они молча прошли через комнату к машине, к серебристому металлу и рокочущему свету. Сперва день, затем ночь, опять день, опять ночь, потом день, ночь, день. Неделя, месяц, год, десятилетие, 2055 год, 2019, 1999, 1957, мимо. Машина ревела. Они надели кислородные шлемы, проверили наушники. Экель скачался на мягком сиденье, бледный, зубы стиснуты. Он ощутил судорожную дрожь в руках, посмотрел вниз и увидел, как его пальцы сжали новое ружье. В машине было еще четверо. Трэвис, руководитель сафари, его помощник Лесперанс и два охотника, Биллингс и Крэмер. Они сидели, глядя друг на друга, а мимо, точно вспышки молний, проносились годы. «Это ружье может убить динозавра?» — вымолвили губы Экельса.
«Если верно, попадешь», — ответил в наушниках Трэвис. «У некоторых динозавров два мозга, один в голове, другой ниже по позвоночнику. Таких мы не трогаем. Лучше не злоупотреблять своей счастливой звездой. Первые две пули в глаза, если сумеете, конечно. Ну, а ослепили, тогда бейте в мозг».
Машина взвыла. Время было словно кинолента, пущенная обратным ходом. Солнце летели вспять. За ними мчались десятки миллионов лун. «Господи!» — произнес Экельс. «Все охотники, когда-либо жившие на свете, позавидовали бы нам сегодня. Тут тебе сама Африка покажется Иллинойсом». Машина замедлила ход. Вой сменился ровным гулом. Машина остановилась. Солнце остановилось на небе. Мгла, окружавшая машину, рассеялась. Они были в древности. Глубокой-глубокой древности. Т-1000
три охотника и два руководителя. У каждого на коленях ружье. Голубой вороненый ствол.
«Христос еще не родился», — сказал Трэвис. «Моисей не ходил еще на гору беседовать с Богом. Пирамиды лежат в земле, камни для них еще не обтесаны и не сложены. Помните об этом. Александр, Цезарь, Наполеон, Гитлер — никого из них нет».
Они кивнули.
«Вот», — мистер Трэвис указал пальцем, «вот джунгли за 60 миллионов 2055 лет до президента Кейта».
Он показал на металлическую тропу, которая через распаренное болото уходила в зеленые заросли, извиваясь между огромными папоротниками и пальмами.
«А это, — объяснил он, — тропа, проложенная здесь для охотников компаний. Она парит над землей на высоте 6 дюймов, не задевает ни одного дерева, ни одного цветка, ни одной травинки. Сделана из антигравитационного металла. Ее назначение — изолировать вас от этого мира прошлого, чтобы вы ничего не коснулись. Держитесь тропы, не сходите с нее. Повторяю, не сходите с нее ни при каких обстоятельствах. Если свалитесь с нее — штраф. И не стреляйте ничего без нашего разрешения».
«Почему?» — спросил Экельс. Они сидели среди древних зарослей. Ветер нес далекие крики птиц, нес запах смолы и древнего соленого моря, запах влажной травы и кроваво-красных цветов.
«Мы не хотим изменять будущее. Здесь, в прошлом, мы незваные гости. Правительство не одобряет наши экскурсии. Приходится платить немалые взятки, чтобы нас не лишили концессии. Машина времени — дело щекотливое. Сами того не зная, мы можем убить какое-нибудь важное животное, пичугу, жука, раздавить цветок и уничтожить важное звено в развитии вида».
«Я что-то не понимаю», — сказал Экельс.
«Ну так слушайте», — продолжал Трэвис. «Допустим, мы случайно убили здесь мышь. Это значит, что всех будущих потомков этой мыши уже не будет, верно?»
«Да».
«Не будет потомков, от всех ее потомков. Значит, неосторожно ступив ногой, вы уничтожаете не одну, и не десяток, и не тысячу, а миллион, миллиард мышей».
«Хорошо, они сдохли», — согласился Экельс. «Ну и что?»
«Что?» — Трэвис презрительно фыркнул. «А как с лисами, для питания которых нужны были именно эти мыши? Не хватит 10 мышей, умрет одна лиса. 10 лисами меньше подохнет от голода лев. Одним львом меньше погибнут всевозможные насекомые и стервятники. Сгинет неисчислимое множество форм жизни. И вот итог. Через 59 миллионов лет пещерный человек, один из дюжины, населяющий весь мир, гонимый голодом, выходит на охоту за кабаном или саблезубым тигром. Но вы, друг мой, раздавив одну мышь, тем самым раздавили всех тигров в этих местах. И пещерный человек умирает от голода. А этот человек, заметьте себе, не просто один человек. Нет, это целый будущий народ. Из его чресел вышло бы 10 сыновей. От них произошло бы 100 и так далее, и возникла бы целая цивилизация. Уничтожьте одного человека, и вы уничтожите целое племя, народ, историческую эпоху. Это все равно, что убить одного из внуков Адама. Раздавите ногой мышь. Это будет равносильно землетрясению, которое исказит облик всей земли, в корне изменит наши судьбы. Гибель одного пещерного человека — смерть миллиарда его потомков, задушенных в чреве. Может быть, Рим не появится на своих 7 холмах, Европа навсегда останется глухим лесом, только в Азии расцветет пышная жизнь. Наступите на мышь, и вы оставите на вечности вмятину величиной с Великий каньон. Не будет королевы Елизаветы, Вашингтон не перейдет Делавер. Соединенные Штаты вообще не появятся. Так что будьте осторожны. Держитесь тропы. никогда не сходите с нее».
«Понимаю», — сказал Экельс. «Но тогда, выходит, опасно касаться даже травы?»
«Совершенно верно. Нельзя предсказать, к чему приведет гибель того или иного растения. Малейшее отклонение сейчас неизмеримо возрастет за 60 миллионов лет. Разумеется, не исключено, что наша теория ошибочна. Может быть, мы не в состоянии повлиять на время. А если и в состоянии, то очень незначительно. Скажем, мертвая мышь ведет к небольшому отклонению в мире насекомых. Дальше к угнетению вида, еще дальше к неурожаю, депрессии, голоду, наконец, к изменениям социальным. А может быть, итог будет совсем незаметным. Легкое дуновение, шепот, волосок, пылинка в воздухе. Такое, что сразу не увидишь. Кто знает? Кто возьмется предугадать? Мы не знаем, только гадаем. И покуда нам неизвестно совершенно точно, что наши вылазки во времени для истории — гром или легкий шорох, надо быть чертовски осторожным. Эта машина, эта тропа, ваша одежда, вы сами, как вам известно, все обеззаражено. И назначение этих кислородных шлемов — помешать нам внести в древний воздух наши бактерии.
Но откуда мы знаем, каких зверей убивать?
«Они помечены красной краской», — ответил Трэвис. «Сегодня перед нашей отправкой мы послали сюда на машине Лесперанса. Он побывал как раз в этом времени и проследил за некоторыми животными».
«Изучал их?»
«Вот именно», — отозвался Лесперанс. «Я прослеживаю всю их жизнь и отмечаю, какие особи живут долго. Таких очень мало. Сколько раз они спариваются?»
«Редко.
Жизнь коротка. Найдя зверя, которого подстерегает смерть под упавшим деревом или в асфальтовом озере, я отмечаю час, минуту, секунду, когда он гибнет. Затем стреляю красящей пулей. Она оставляет на коже красную метку. Когда экспедиция отбывает в прошлое, я рассчитываю все так, чтобы мы явились минуты за две до того, как животное все равно погибнет. Так что мы убиваем только те особи, у которых нет будущего, которым и без того уже не спариться. Видите, насколько мы осторожны?»
«Но если вы утром побывали здесь», — взволнованно заговорил Экельс, «то, должно быть, вы встретили нас, нашу экспедицию? Как она прошла? Успешно? Все остались живы?»
Трэвис и Лесперанс переглянулись. «Это был бы парадокс. Такой путаницы, чтобы человек встретил самого себя, время не допускает. Если возникает такая опасность, время делает шаг в сторону. Вроде того, как самолет проваливается в воздушную яму. Вы заметили, как машину тряхнуло перед самой нашей остановкой? Это мы миновали самих себя по пути обратно в будущее. Но мы не видели ничего. Поэтому невозможно сказать, удалась ли наша экспедиция, уложили ли мы зверя, вернулись ли мы, вернее вы, мистер Экельс, обратно живые».
Экельс бледно улыбался.
«Ну все», — отрезал Трэвис, — «встали».
Пора было выходить из машины. Джунгли были высокие, и джунгли были широкие, и джунгли были навеки всем миром. Воздух наполняли звуки, словно музыка, словно паруса бились в воздухе. Это летели, будто исполинские летучие мыши из кошмара, из бреда, махая огромными, как пещерный свод, серыми крыльями птеродактили. Экельс, стоя на узкой тропе, шутя прицелился.
«Эй, бросьте!» — скомандовал Трэвис. «Даже в шутку не цельтесь! Черт бы вас побрал! Вдруг выстрелит!»
Экельс покраснел. «А где же наш Тираннозаврус Рекс?»
Лесперанс взглянул на свои часы. «На подходе. Мы встретимся ровно через 60 секунд. И ради бога, не прозевайте красное пятно. Пока не скажем, не стрелять. И не сходите с тропы. Не сходите с тропы!»
Они шли навстречу утреннему ветерку. «Странно», — пробормотал Экельс.
перед нами 60 миллионов лет. Выборы прошли, Кейт стал президентом, все празднуют победу, а мы здесь. Все эти миллионы лет словно ветром сдуло. Их нет. Всего того, что заботило нас на протяжении нашей жизни, еще нет и в помине, даже в проекте.
«Приготовиться», — скомандовал Трэвис. «Первый выстрел ваш, Экельс. Биллингс. Второй номер. За ним Крэмер».
Я охотился на тигров, кабанов, буйволов, слонов, но, видит Бог, это совсем другое дело, — произнес Экельс. «Я дрожу, как мальчишка».
«Тихо»,
— сказал Трэвис. Все остановились. Трэвис поднял руку.
«Впереди», — прошептал он, — «в тумане. Он там.
Встречайте его королевское величество».
Вы слушали первую часть рассказа американского писателя-фантаста Рэя Брэдбери «И грянул гром». Читал Ростислав Семеня. Монтаж и музыкальное оформление Ирины Вялых.